сотням ремесленников понадобилось еще 6 лет, чтобы напилить и отполировать его, а затем сложить темную сверкающую мозаику, ставшую моим домом. Я считаю, что их труды не пропали даром. Мой замок стоит на 6 грубо отесанных колоннах, высоко над смрадом и сыростью кранхенийских топий, мерцающих разноцветными болотными огнями, и призраки огней бродят в черном стекле. Мой замок сияет. Он суров, страшен и прекрасен. Он высится над окружающими трущобами. Там, в плавучих камышовых хижинах, в домишках из гнилых ветвей, в конурах на шатких деревянных опорах, ютятся проигравшие и отверженные, и обездоленные. Обсидиан мне по душе. Я вижу в нем символ этого дома боли и возрождения. Жизнь зарождается в огне страсти, как обсидиан в вулканическом огне. Чистая истина света иногда прорывается сквозь его черноту, красота смутно просвечивает сквозь тьму, и как сама жизнь он страшно хрупок, и края его могут быть чрезвычайно острыми. Внутри моего замка бесчисленные комнаты. Некоторые обшиты местным благоуханным деревом, обиты шкурами и устланы пушистыми коврами. Некоторые оставлены голыми и черными. Церемониальные залы, где темные отражения проникают сквозь стеклянные стены, а шаги звенят по стеклянному полу. В самом центре замка стоит обсидиановая башня с куполом, закованная в сталь. Под куполом находится одна единственная зала. Я приказала построить замок вместо старого и обшарпанного здания, перенести нечто в залу башни. Именно тут проходит состязание. Мои апартаменты расположены у основания башни. Этот выбор тоже не случайен. Никто не может родиться заново, минуя меня. Когда Альтакнар, моя апостол-ученый, пришла ко мне со своим докладом, я завтракала в постели плодами сливочного дерева, сырой рыбой и крепким черным кофе. А подле меня лениво и нахально растянулся Хар Дориан. Она стояла в ногах моего ложа, согбенная болезнями, с вечной гримасой отвращения на длинном лице, под кожей вздувшиеся черви вены, и непривычно тихим голосом бубнила о том, что откопала в прошлом Клерономоса. Его полное имя — Иоахим Шарль Клерономос. Он родился на Новой Александрии, колонии первого поколения, всего в 70 световых годах от Старой Земли. Сведения о его рождении, детстве и отрочестве отрывочны и противоречивы. В наиболее распространенных легендах говорится, что его мать была офицером боевого корабля 13-го флота, которым командовал Стивен Кобальт Нордстар. Клерономос встречался с нею всего 2 раза. Его выносила приемная мать и вырастил отец, младший ученый библиотеки на Новой Александрии. На мой взгляд, это слишком исчерпывающе объясняет, почему в Клерономосе объединились традиции воинов и ученых, а потому достоверность истории весьма сомнительна. Более достоверны сведения о более позднем периоде. В юном возрасте он пошел в армию, успел в последние дни Тысячелетней войны. Сначала служил на 17-м флоте системотехником на рейдере класса «Пронзительный». Отличился в космическом бою у Эльдорадо и Артурия и в рейде на Хранг-Друун, после чего был произведен в кадеты и начал офицерскую подготовку. К тому времени, как 17-й флот перевели со старой базы на Фенрисе в столицу небольшого сектора Авалон, Клерономос еще несколько раз отличился и дослужился до 2-го помощника капитана корабля-охотника Ганнибал. Но во время рейда на Хруун-14 оборонявшиеся хранги нанесли Ганнибалу сильные повреждения, и корабль, в конце концов, пришлось бросить. Подбитый противником рейдер, спасший команду, упал на планету, и все, кто был на борту, погибли. Уцелел только Клерономос. Другой рейдер подобрал его, но Клерономос был едва жив и так ужасно изуродован, что его тотчас запихнули в криостат и доставили на базу. Но ресурсы Авалона были ограничены. А потребности велики, так что до раненого руки дошли не сразу. Он пробыл в заморозке много лет, тем временем все приходило в упадок. Вообще-то упадок продолжался всю его жизнь. Правда, связь в прежней Федеративной империи была столь неразвита, что об упадке никто толком не знал. Но всего за 10 лет произошло восстание на Торе, полный разгром 15-го флота и попытка Старой Земли отстранить Стивена Кобальта Нордстара от командования 13-м флотом, что неизбежно привело к отделению Нью-Холма и большинства других колоний первого поколения, уничтожению Нордстаром Веллингтона, гражданской войне, суверенитету колоний, четвертой волне освоения, возникновению легенды об адском флоте и, в конце концов, к блокаде Старой Земли и прекращению коммерческих полетов на время жизни целого поколения. А то и дольше, гораздо дольше, во всяком случае, на некоторых из отдаленных планет, которые скатились едва ли не к варварству. Или на них развелись странные культуры. Приграничный Авалон испытал упадок на себе, когда Раджин Тобер, командовавший 17-м флотом, отказался подчиняться гражданским властям и увел свои корабли глубоко в вуаль грешницы, чтобы основать собственную империю. Единственными военными кораблями в том секторе остались развалюхи 5-го флота, в последний раз принимавший бой чуть ли не 7 столетий тому назад, когда Авалон был отдаленным театром военных действий против Хрангов. Около 10 кораблей основного класса и 30 с небольшим вспомогательного оставались на орбите Авалона, однако большинство из них нуждалось в капитальном ремонте и все функционально устарели. Но они были единственной защитой планеты, и посему Авалон решил их восстановить и переоборудовать. В поисках экипажей для этих музейных экспонатов авалонцы вспомнили о криогенных хранилищах и начали размораживание всех ветеранов, включая и Ахима Клерономоса. Он получил обширные повреждения, но Авалону было не до жира. Клерономос стал скорее машиной, чем человеком. Киборгом. Подавшись вперед, я прервала повествование Альмы. «Есть ли его изображение того периода?» «Да, и до операции после». Он был рослым мужчиной со сине-черной кожей, тяжелым выпуклым подбородком, серыми глазами. Волосы длинные, натуральный блондин. Подбородок и нижнюю часть лица заменили металлическим протезом. Не осталось ни рта, ни носа, питался он внутривенно. Изувеченный глаз заменили кристаллодатчиком с диапазоном принимаемого излучения от инфракрасного до ультрафиолетового. Правая рука и вся правая часть грудной клетки были киберизированы. Использовалась нержавейка и пластмасса с дюралевым каркасом. Треть внутренних органов тоже стала искусственной, и, конечно, в него встроили компьютер. С самого начала клероманс отказался от косметических штучек и выглядел таким, каким был на самом деле. Я усмехнулась. «Но более мясистым, чем наш новый гость». «Верно», — ответила моя постучёный. «Продолжение его истории известно лучше». Среди разбуженных оказалось мало офицеров. Клерономосу дали под командование корабль, небольшой курьер. Так он прослужил 10 лет, одновременно занимаясь историей и антропологией, которыми страстно увлекся. Клерономос поднимался все выше и выше по служебной лестнице, а тем временем Авалон, ожидая подкрепления, которое так и не прибыло, строил все больше собственных кораблей. Наконец, гражданское правительство осмелилось рискнуть несколькими кораблями и узнать, как обстоят дела у остального человечества. 6 развалюх 5-го флота переоборудовали под экспедиционные корабли и отправили в разведку, поручив Клерономосу один из них. 2 экспедиционных корабля погибли, 3 других вернулись через 2 года с минимумом сведений о близлежащих системах. На основании этих данных авалонцы решили возобновить сообщение с соседями. Клерономос считается пропавшим без вести. Однако он не пропал. Когда скромные цели экспедиции были достигнуты, он решил не возвращаться на Авалон, а подгоняемый любопытством увидеть следующую звезду, а потом следующую, и снова следующую, решил лететь дальше. Он уводил свой корабль все дальше и дальше. Мятежи, дезертирство, опасности. Плерономос справился со всеми трудностями. Будучи киборгом, он мог рассчитывать на длинную жизнь. О нем слагали легенды, и он все больше обрастал металлом. Говорят, на Ирисе, узнав о матричных кристаллах и встроив себе первый из своих металломатричных компьютеров, он на несколько порядков усилил свой интеллект. Эти байки недалеки от истины. Клерономос был одержим не только жаждой, но и сохраненностью знаний. После подобных самоусовершенствований он мог уже не опасаться что-нибудь забыть. Когда он, наконец, вернулся на Авалон, там прошло больше 100 лет по обычному летоисчислению. Из команды, улетевшей вместе с ним, не осталось никого. Корабль привели потомки первого экипажа и те, кого набрали на других планетах.